Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы продолжаем наше путешествие по страницам Священного Писания. И первые наши встречи, как я и обещал, посвящены тому, как изучать Библию, принципам изучения Библии. Мы с вами говорили в прошлый раз о 4 составляющих Божьей природы Священного Писания. Давайте коротко повторим то, о чем уже шла речь. Священное Писание уникально, потому что эта книга имеет две природы – Божью и человеческую. Это Божья книга, это Божье Слово, но написана она через людей. Причем мы обратили с вами внимание на то, что Бог не отрицает и ни в коем случае не уничтожает личность тех людей, через которых пишет свое Слово. Эти люди не просто ручка или перо или компьютерная клавиатура в руках Бога. Эти люди не просто инструмент, с помощью которого Бог оставляет миру свое Слово. Эти люди – авторы Священного Писания, и личность каждого из них видна в тех книгах, которые он пишет. Сегодня мы будем читать Евангелие от Луки, небольшой фрагмент из Евангелия, которое написал врач, историк, человек, блестяще пишущий на греческом языке. С другой стороны, допустим, послание Петра, особенно второе послание. Кстати, интересно, первое и второе послание Петра отличаются друг от друга. Дело в том, что первое свое письмо Петр писал вместе с секретарем. Есть указание на это в тексте письма. Второе послание, второе письмо Петр пишет один, самостоятельно. И греческий язык здесь гораздо хуже. Видно, что греческий язык для Петра не родной. Но, несмотря на это, Господь работает через свое слово. Господь дал Петру именно те слова, которые нужно было записать. Мы говорили с вами о том, что Моисей в своей жизни совершал ошибки. Мы говорили о том, что о своих ошибках он рассказывает в своих книгах, Пятикнижии, Моисеевом, среди прочего. Но мы также обратили внимание на то, что сам рассказ безошибочен, потому что он вдохновлен Всевышним, праведным, святым Богом. Итак, Бог действует через авторов Священного Писания, и в результате взаимодействия святого, никогда не ошибающегося праведного Бога и авторов Священного Писания, людей, получается безошибочно, полностью дословно вдохновенное Божье Слово, имеющее для нас высший авторитет во всех вопросах, которые в нем рассматриваются. Мы с вами говорили в прошлый раз о 4 аспектах Божьей природы Священного Писания. Мы говорили об откровении, о том, что через Священное Писание Бог доносит нам истины, которых мы иначе не узнаем, у нас нет другой возможности их узнать. Мы говорили с вами о богодухновенности, об этом качестве Священного Писания. Это слово, вдохновенное Богом, это слово, которое гарантированно исходит от Бога, и, соответственно, мы можем доверять Священному Писанию целиком. Мы с вами говорили об озарении, этом качестве, которое необходимо человеку, сотрудничестве с Богом, если хотите, которое необходимо человеку для того, чтобы понять Священное Писание. И мы с вами говорили коротко о толковании Священного Писания. Но так получилось, что о первых двух качествах Божьей природы Священного Писания мы уже сказали довольно подробно. Однако об озарении и толковании мы говорили мало и поверхностно. И вот в ближайшие пару бесед мне хотелось бы восполнить этот пробел и поговорить сегодня об озарении, а в следующий раз о толковании Библии, толковании Священного Писания. Почему это важно? Да потому что сегодня на Библию все больше и больше нападают. Даже сами христиане порой говорят, что Библии сложно доверять. Даже сами христиане пытаются вычитывать из Библии и разделять Библию на Божье и человеческое. В конце 20 века на Западе даже предпринимались специальные издания Священного Писания, издания Евангелий, где проводилось различие между тем, что точно сказал Иисус, и эти слова были набраны одним цветом, тем, что возможно сказал Иисус, эти слова были набраны другим цветом, и тем, что с точки зрения редакторов этого текста точно Иисус не говорил, эти слова были набраны еще одним цветом. То есть, соответственно, люди пытались разобраться, что в Евангелии истина, что нет, что в Писании от Бога, что нет. И такое отношение на самом деле не ведет нас к каким-либо результатам. Дело в том, что ученые, пытающиеся разобраться в том, что в Писании истина, а что нет, не могут этого сделать. Они начинают спорить, они не приходят к ясности. Именно поэтому такие издания Евангелия не получили популярность. Но вот сегодня мы поговорим о том, как сам Бог смотрит на механизм понимания Библии, на механизм понимания Священного Писания.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы прочитаем сегодня два фрагмента. Во-первых, первое письмо Коринфской церкви, первое послание Коринфянам апостола Павла. Мы начнем читать из 2 главы с 7 стиха. А после этого откроем Евангелие от Луки и прочитаем несколько стихов из 24 главы. Дело в том, что об озарении лучше всего говорить на конкретных библейских примерах, потому что Господь открывает нам, что такое озарение и как оно работает. Обращаясь к Коринфской церкви, апостол Павел пишет: «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Апостол Павел говорит, что эта мудрость, которую он проповедует, от Бога, что эта мудрость свыше, и люди, имеющие власть в этом мире, люди, которые по мирским соображениям должны были что-то понять, не поняли, не смогли. Почему? Да потому что для понимания этой мудрости, для понимания мудрости Божьей нужно что-то еще. Нужно действие самого Бога. 9 стих. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Дело не только в том, что Бог приготовил любящим его невероятные богатства. Дело еще и в том, что эти богатства непостижимы обычными человеческими органами восприятия. С середины XVIII века, и особенно со времен Французской революции, в Европе все более и более укоренялось материалистическое мировоззрение. По сути своей, это мировоззрение предполагает, что существует лишь то, что мы можем познать нашими чувствами. Да, конечно, и научными приборами тоже, но научные приборы, приборы исследования – это ведь на самом деле развитие наших человеческих чувств. Я должен это потрогать, я должен это увидеть, я должен это исследовать, иначе этого не существует. Вы помните фразу, которая была популярна в середине и конце 20 века? Наши космонавты были в космосе и никакого Бога там не видели. Следовательно, делался вывод, Бога и не существует. Один христианский писатель, кстати, ответил на это следующим образом, может быть, немножко едко, но все-таки. Он сказал: да, космонавты не видели Бога в космосе, но чтобы увидеть его, им достаточно было всего лишь снять скафандр. Не знаю, я бы, наверное, так не ответил. Слава Богу, на том месте был именно этот человек, который позволил себе такую вольность. Так вот, апостол Павел в послании к Коринфянам замечает, что человеческими органами чувств, человеческим восприятием не понять того, что делает Бог. И дальше 10 стих. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Вот именно в этом и состоит смысл озарения. Бог озаряет нас Святым Духом. Бог действует в нас своим Святым Духом. И тогда мы начинаем понимать Священное Писание. Вот без этого шага понимание Библии для нас невозможно. Замечательный пример этого мы находим в Новом Завете. Ученики уже после распятия Христа в отчаянии отправляются в Эммаус и разговаривают между собой. И на этом пути в Эммаус встречается им Иисус. Начнем читать с 15 стиха 24 главы Евангелия от Луки. «И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его». Вот эта ситуация, это положение удержанных глаз и неузнавания. Это положение, в котором сегодня пребывают многие люди. Вернемся к библейскому тексту. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом?» И они рассказывают ему историю Иисуса Христа, они рассказывают ему историю его распятия, и они рассказывают о том, что женщины пришли к гробу и не нашли тела Иисуса Христа. Они не могут понять, что происходит, они рассказывают ему эту историю. Обратите внимание, знает все именно он. Он задает им вопросы, хотя все знает. Им, ученикам, в которых не работает пока Господь, в которых не действует пока Господь, кажется, что они все знают, но они ошибаются. Помните, как часто пытались учить Иисуса? И среди прочего, его пытались учить относительно темы, о которой никто из нас на самом деле ничего не знает. Иисус знает больше и лучше нас всех. Ему говорили о смерти. «Не надо отваливать этот камень», — говорили ему, «потому что уже третий день, и там смердит». Он знал, что происходит. Он знал, что собирается сделать. Люди не знали, но им казалось, что они знают. Вот, друзья, то же самое происходит и с нашим изучением Библии. Есть немало авторов, немало проповедников, которым кажется, что они знают Библию. Они не верят Богу. Они не доверяют Его Слову. Они исследуют Библию по-человечески. И они пытаются что-то рассказать. Они пишут книги, они снимают фильмы, они защищают диссертации. Но послушайте очень внимательно. Вот эти люди похожи на двух учеников, которые пытались разобраться сами.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что же говорит Иисус, услышав их лекцию о себе самом? Тогда Он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Иисус открывает слово. На самом деле, я понимаю, что то, что я сейчас скажу, кому-то покажется несколько странным, но все-таки скажу это. На самом деле Иисус очень быстро, очень коротко и очень четко стал делать то, что мы с вами будем делать на протяжении ближайших 5 лет. Он стал говорить о себе, об Иисусе Христе, о Мессии из Священного Писания. Вот мы будем заниматься тем же самым. Мы будем видеть Христа в Священном Писании. Итак, началось все с его вопроса, на который они ответили: «Как же ты не знаешь?» И попытались объяснить ему все, что знают. Оказалось, что они ничего не знают. Читаем дальше. «И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти дальше, но они удерживали его, говоря: „Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру“. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им». А теперь внимание, вот это ключевой стих, касающийся библейского учения об озарении. 31 стих 24 главы Евангелия от Луки. «Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них». Тогда открылись у них глаза. И вот моя молитва о каждом из нас, когда мы читаем Библию, заключается именно в этом, чтобы открывались у нас глаза. Ученики начинают говорить между собой, 32 стих, «И они сказали друг другу: „Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание“». Обратите внимание, его слово, его речь, речь Иисуса Христа сразу же ассоциируется со Священным Писанием. И что происходит дальше? Они не просто сидят и наслаждаются вновь приобретенными знаниями. Они начинают действовать. 33 стих. «И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам“». Когда мы действительно получаем Божье озарение, происходит несколько событий. Мы начинаем действовать. Мы становимся послушными Богу. Мы начинаем возвещать о Боге. Иисус лично открывается нам. И он разбирается с нашими проблемами. Он разбирается с нашими сомнениями. Они думали, что это привидение. Они думали, что он не настоящий. И в 38 стихе он говорит им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня», то есть потрогайте меня, «и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Вот действие Божьей силы. Вот действие Божьего откровения. Вот действие Божьего озарения на нас, когда мы читаем Священное Писание.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сорок пятый стих 24 главы. «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». Это тоже озарение, это тоже раскрытие нашего разума, то, что делает Христос. И это тоже наша молитва друг о друге, чтобы Бог открывал нам ум. Понимаете, ведь иначе мы с вами оказываемся лишь лекторами, иначе мы с вами оказываемся лишь учеными, и скажу я вам, плохими учеными, потому что даже если мы исследуем человеческую природу Библии вдоль и поперек, ее Божья природа ускользнет от нас, если не будет Божьего озарения. 46 стих. «И сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Вот это, друзья мои, подлинное откровение. Вот это, друзья мои, подлинное проявление богодухновенности. Вот это, друзья мои, подлинное озарение. Над Библией смеялись, над ней издевались. Говорят, что некогда Ньютон писал, что если Библия верна, а я предполагаю, что она говорит правду, то люди скоро научатся передвигаться со скоростью 70 км в час. Несколько позже Вольтер издевательски отвечал Ньютону через расстояние и время. Старина Ньютон, наверное, перегрелся, читая свою Библию. Если слишком усердно ее изучать, еще не такой бред придет в голову. Подумайте, только 70 км в час. А теперь с высоты 21 века, с нашей с вами точки зрения, кто из них был прав? Люди научились передвигаться со скоростью не только 70 км в час, но и существенно быстрее. И насмешки Вольтера и над Ньютоном, и над Библией оказались абсолютно необоснованными. И в заключении вернемся к первому посланию к Коринфянам. Вторая глава. Это то, с чего мы сегодня начали. 12 и 13 стихи. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем, не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Мы с вами будем изучать Священное Писание, и у нас может возникнуть искушение ориентироваться на наши знания, на наше понимание, на нашу компетентность, на то, что нам нравится, на то, что нам не нравится, на то, что нам понятно, на то, что нам непонятно. Мы можем сказать, это было слишком давно, оно не относится ко мне. Мы можем испугаться и сказать, ну как же, ведь если я это приму, если я в это поверю, то должна будет измениться вся моя жизнь. Мы можем сказать, я не понимаю Священное Писание и, наверное, никогда не пойму. И поэтому мы закроем Священное Писание. Кстати, Марк Твен в свое время, даже при том, что он был неверующим человеком, очень хорошо ответил именно на это возражение. Он сказал, меня беспокоит не то, чего я в Библии не понимаю, а то, что я в ней уже понял. Да вот это его беспокоит. Но Марк Твен не сделал, да и не мог сделать следующий шаг. Это шаг к Божьему озарению. Это шаг навстречу тому, что открывает сам Бог. Если нам захочется ставить Библию под сомнение, есть смысл сделать две вещи. Во-первых, помолиться, чтобы Бог открывал нам свое слово. А во-вторых, еще тщательнее, еще прилежнее, еще бережнее приступить к изучению той книги, через которую Бог буквально перевернул, да и продолжает переворачивать судьбы всего человечества. Господь наш и Бог, мы молим Тебя, озари наш разум, открой его для того, чтобы нам видеть, понимать, принимать и применять все богатство Твоего Слова. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.